Ру. Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право на любовь к родине или приключения белоруса Юрася Иванюковича в Москве. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Президент Института верховенства права, адвокат Станислав Маркелов. Супруга томящегося в белорусских застенках экс-кандидата в президенты республики Александра Козулина Ирина Ивановна и координатор Объединенной социал-демократической партии «Громада» Илья Рассолов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». Это история о том, как жизнь и власть делает из обычного человека, совершившего неординарный поступок, героя. В праздничный день 9 мая 2006 года в 19.00 конструктор-технолог ООО «Высшая столярная лига» Юрась Иванюкович, прогуливаясь по столичной улице Моросейка, подошел к зданию белорусского посольства, достал маркер черного цвета и нанес на левой вывеске надпись «Живе Беларусь!». На правой вывеске он вывел «БТ лжет». То есть «Да здравствует Беларусь!» и белорусское телевидение лжет. Что же было дальше, нам расскажет Станислав Маркелов, адвокат Юрася.
Ну, если брать хронологию, то дальше было все просто, и Юрасий Иванюкевич не был никаким бы героем. К нему подошел охранник посольства, который сказал ему, что ты делаешь, это же нехорошо, на чужой вывеске писать лозунги. Юрасий извинился, взял носовой платок и стер надписи. Вот я думаю, что не было бы никакой программы на свободе, если бы на этом все дело закончилось. Ну, человек пошутил, проявил так свою любовь к родине, тут же дело закрылось. Но у нас есть российская милиция. А у российской милиции есть общее правило – раскрываемость дел. И вот на профессиональных преступниках раскрываемость дел делать очень тяжело. А на вот таких вот молодых ребятах, которые решают нестандартно проявить любовь к своей родине, очень выгодно. Поэтому тут же подоспели сотрудники милиции, которые решили, что «ага, ты пишешь надписи, а не сделают ли тебя вандалом?». И вот таким образом у нас милиция раскрыла буквально целое сонмище проблем буквально межнациональных отношений. Вот дальше я немного делаю перескок, как я вошел в это дело. Мне звонит человек, общаюсь на белорусском языке, я хоть и дренно владею белорусской мовой, но я пытаюсь ему ответить. И спрашиваю у него, ну, я понимаю, там вандализм, переводчик был? Говорит, нет, не было. А как же вообще все это происходило? Да вы понимаете, я понял, что меня будут судить, только когда дело отправилось в суд. Ну, у меня уже, как у адвоката, начинаются некие проблемы с пониманием того, что там происходило. Я беру основной документ, обвинительное заключение. И читая его, весь документ составлен, буквально его описательная часть, на одной страничке, очень большое дело. И читая его, буквально падают со стула. Во-первых, что происходило? Показания сотрудника милиции. Он подошел к молодому человеку и спросил, что он делает. На что молодой человек ответил, что он патриот, что он свободный человек и пишет, что хочет. Он задержал данного молодого человека. То есть причина задержания просто гениальная. Ну, вот за то, что он любовь к родине проявил, надо задерживать. Показания самого Юрасия Иванюковича, или якобы показания. Ему предложили переводчика, но на русском языке. Он подумал, что его собираются куда-то везти, потому что по-белорусски переводчик – это перекладчик.
Он переводчик, то есть?
Ну, да, то есть он не захотел, чтобы его везти, он сразу подумал о худшем, о перспективах Сибири, Дальнего Севера, и почему-то решил, что лучше без вот этого страшного человека. По-белорусски ему никто ничего не предлагал, естественно. А его показания просто потрясающие. Ну, я уже не говорю о том, что якобы он живет в каком-то поселке Хлюшино, я бы сказал, всю карту, Подмосковье нет такого поселка, это что-то придуманное. Номера домов два раза путаются, но это ладно. А вот, собственно, его показания. Ему пришло в голову желание выразить любовь к своей родине. Свою вину он полностью признает, содеянным раскаивается, подобного больше не повторится.
Вы можете... Подобных надписей он больше делать не будет.
Нет, вообще проявлять любовь к своей родине он не будет больше. Я цитирую. Вот вы можете себе представить, что нормальный человек нормально так говорил. Тем более человек, владеющий русским языком, сам про себя говорит, что он сделал надпись «Живи Беларусь», что означает «Живет Беларусь». С кем она живет? Почему она живет? Что это за такой странный лозунг, не может понять никто. Ну, дальше уже начинается, продолжая как бы наш рассказ, самое интересное, не анекдотическое, а интересное именно в вопросах межнациональных отношений. Он приходит на суд, судья Савушкина, знаменитого басманного суда, не понимает, что он говорит, он с трудом понимает ее. Она, наконец, вызывает переводчика. За это я ей просто безумно благодарен, потому что возник прецедент. Оказывается, переводчика действительно первый раз за все время развития российского права призывают в суд именно с белорусской мовы, с белорусского языка.
И советского тоже, видимо.
Я думаю, что да. Да, совершенно верно. То есть о таких прецедентах никто никогда не слышал. В крайнем случае какой-то перевод текстов, но перевод живой речи, он просто отсутствует. Судья, видно, не знала, в какую ситуацию она попадет, потому что переводчика нашли. Есть такие переводчики. Приходит бабушка, которая знает по-белорусски, ну, ровно столько, сколько я, наверное, в китайском или в каком-нибудь еще языке. То есть она попыталась перевести самую простую фразу «фамилия, имя, отчество», то есть прозвище, имя по батьке. Она перевела: «Милок, ну звать-то тебя как?»
Это переводчик.
Пришел второй переводчик, это только начало этих переводчиков. Вторая спросила, где он живет, спросила по-русски. Но он понял вопрос, потому что как бы на уровне общения в транспорте, в магазине, он все-таки более или менее понимает русскую речь. Он ответил «Зменску». Ну, нормальное выражение по-белорусски. Она долго гадала, какой это город. Наконец, где-то так через минуту-две она сообразила. А, это, наверное, из Минска. Но дальше мы от нее ни слова по-белорусски не услышали. Я понял, что самая выгодная профессия, вот когда нас повыгоняют со всех наших профессий, надо идти в переводчики белорусского языка. Потому что они ни слова не знают в белорусском языке, но все с удовольствием получают деньги, без зазрения совести.
Но это постановление судья же выносит. Привлечение в качестве
переводчика. Ну, они официальные переводчики, это у них профессия такая, переводчик
белорусского языка. Какой-то, да?
Безусловно, они учились, они все в структурах, фирмах, они все переводчики, очень выгодная профессия. Очень рекомендую вам вот, после окончания вашей политической или журналистской карьеры еще и заниматься переводом с белорусского. Язык учить не обязательно.
Станислав Юрьевич, а может быть, вот просто в данном процессе они так себя показывали? Они прекрасно знают и белорусский язык, и переводят с него, но в данном процессе вот получили указания. Допустим. Ребята, вы давайте вот...
Нет, я в это совершенно не верю. Просто возникла некая неожиданная ситуация. Нужно было признать государственный язык соседней страны как язык, с которого нужно вести перевод. А это для нашего права совершенно неожиданно. И еще вторая проблема, которая оказалась очень жестко затронута этим делом. Дело в том, что на чем он нанес надписи? Он нанес надписи на вывеске белорусского посольства. Эта вывеска относится к сфере владения Беларуси. Это все-таки суверенное государство. За все время суда не был вызван ни один представитель посольства. То есть такое ощущение, что надпись была произведена на вывеске какого-нибудь государственного российского объекта. Я думаю, что сотрудники посольства даже не знают, что им нанесен какой-то вред или какой-то вандализм. И понимание суверенитета, как и понимание языковых вопросов, нашей милиции находится на потрясающем уровне. Но слава богу, что они еще в посольство не ворвались.
Через полминутки мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
И вот эта история, она почти анекдотическая, да? Как человек подошел к зданию посольства, написал маркером две надписи. «Живе Беларусь» и «БТ лжет», то есть белорусское телевидение лжет. Да здравствует Беларусь. Из этого раздули такое дело, что оно приобретает характер очень большого скандала. Да? Юрась Иванюкович, которого никто не знал, становится чуть ли не одним из деятелей белорусской оппозиции сегодня.
При этом маленькое замечание, он не является членом ни одной организации.
Ни одной организации. К сожалению, мы его застать не смогли. Куда-то он пропал. Но, видимо, вот Станислав Юрьевич говорит, что у него медовый месяц, он успел жениться за это время, да?
Да, ну, жизнь продолжается, и не только борьба за белорусский язык происходит.
Да, но и даже если бы он участвовал в эфире, у нас то проку мало было бы от него, так как он не знает русский язык. А на перевод пришлось бы, наверное, полпрограммы здесь вот занимать, потому что Илья Юрьевич-то знает, Илья Михайлович Расолов белорусский, но...
Разговорный у меня слабый.
Разговорный слабый, да, а переводчика у нас тоже нет сегодня, поэтому... Мы считаем, что он виртуально с нами находится, вот Юрай Сабуникович.
Ну, на самом деле, мы поднимаем интерес к белорусской мове, белорусскому языку, это очень позитивный момент. А что касается права, то я очень рад, что мы идем именно по пути прецедентного права, по пути прецедентов. То есть мы юридически, у нас нет ни одного документа, по сути, да, который бы предоставлял такую возможность или обязывал. Как бы предоставлять переводчика с белорусской мовы. А прецедентное право здесь, видите, вот оно сработало. Для меня, как для юристов, это очень позитивный момент. Что касается ситуации, то она на самом деле комична. А с другой стороны, я вот считаю, что, допустим, Юрась никаких таких особо эксклюзивных или каких-то вызывающих надписей не писал. То есть это выражение, в общем-то, здравого смысла. «Живи Беларусь» — это, в общем... устоявшееся обыденное выражение без какого-либо политического контекста. И, в общем, я бы его перевел так. «Славься, Отечество». Вот это более-не-менее такой мой, так скажем, смысл, смысловая нагрузка вот этой категории для меня, она вот примерно такая. Что касается «БТ лжет», значит, я думаю, что здесь Юрась сделал даже не СМИ, а именно Юра сделал такую рекламу БТ, потому что в целом вот большинство наших радиослушателей только сейчас наверняка узнало, что вообще есть БТ. БТ – это канал. Для меня это не белорусское телевидение в общем, это канал. Это один из каналов, как РТР, как НТВ. Так вот, на самом деле это очень хорошая реклама этому каналу. Да? По сути дела, Юра сказал правду, на мой взгляд. Потому что БТ действительно лжет.
Например?
А что, например? Например, 25 марта, вот Ирина Козулина с нами на связи, я надеюсь. 25 марта происходит событие, которое, в общем, транслируют все каналы, кроме БТ.
Выборы президента Беларуси.
Ну да, и разгон мирной демонстрации. Кроме БТ. И как БТ показывает. И в целом, даже по законодательству, если мы посмотрим закон о СМИ в Белоруссии, то, по сути, там также запрещена цензура. Но мы можем четко сказать о том, что, к сожалению, БТ не является средством массовой информации.
А давайте напомним, как, например, показывало оно те события, посвященные.
Ну, очень трудно сказать. Может быть, Ирина расскажет, как это показывали. Но, в общем-то, это не средство массовой информации. Это средство пропаганды, которое работает по принципу «все о нем», о ком вы понимаете, да, и немножко о погоде.
У нас сегодня так или иначе разговор выйдет опять, конечно, на белорусскую оппозицию, на то, что происходит в Беларуси. Александр Козулин, один из лидеров оппозиции, находится в СИЗО. Уже полгода, Ирина Ивановна, да?
Да, да, скоро полгода, 25 числа, 25 сентября будет полгода, как он находится в тюрьме.
Обычному парню Юрасю Иваникуевичу инкриминировали здесь, в Москве. Причем, вот опять вот заметим то, что это была инициатива не белорусского посольства, да, Станислав Юрьевич?
Судя по всему, да. Я думаю, что наличие вот так называемой раскрываемости палок у милиции важнее любых для них межнациональных отношений, любых посольств.
Столичная милиция решила заступиться за собственность иностранного государства, коим является Белоруссия, да? И схватила Юрася Иваникуевича, отправила его в изолятор. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Кстати, вот, конечно, это удивительное дело, вот обвинительный акт по обвинению вот Иванюковича, это как умеет милиция, хотел сказать наша, но лучше не наша, российская. Вот, ну, смотрите, значит, что было приложено? Фототаблицу они изготовили к протоколу осмотра места происшествия, протокол осмотра документов Иванюковича и других предметов, находящихся при нем. Вот особенно внимание обратите сейчас. Протокол выемки маркера Эрих Краузе. Целый протокол об этом был составлен. Изъятый черный маркер был упакован в белый полиэтиленовый пакет, скрепленный фиолетовой печатью дежурной части. Вот,
дело выеденного яйца не стоит. Да? Тем не менее, человеку инкриминировали вандализм.
Ну, на самом деле, здесь речь идет, наверное, о мелком хулиганстве.
Вот я бы хотел спросить, у нас тут два юриста, вот, да я сам тоже юрист. Сидит за хулиганство также, да, и за организацию массовых беспорядков никто иной, как Александр Козулин. Это происходило там, в Белоруссии, в Минске, да, значит, привязали человеку тоже и статьи вот эти. Об этом будем разговаривать еще. В Москве, ну, пока еще не сидит, но очень может сесть Юрасий Ванюкович. Вот было ли в его поступке что-то, ну, уголовно противоправное? Ну, человек написал на вывеске надпись. Вывеска вообще это, я не знаю, вот является ли она собственностью, ее же можно снять, ее можно, тем более он успел стереть. Получается так, человек, если даже на заборе напишет, да здравствует Родина, а забор будет принадлежать какому-то, допустим, предприятию там, да, это тоже вандализм. То есть в правовом мире вот, то, что творят вот эти вот так называемые правоохранительные органы, какая-то революция происходит. Вандализм. Ну, какой это вандализм? Скажите, пожалуйста.
Ну, я думаю, что ваш вопрос сразу предполагает ответ. Безусловно, то, что он совершил, может быть, это и не совсем хорошо так проявлять любовь к родине, но это максимум административное правонарушение, просто максимум. Тем более, эта надпись продержалась несколько минут, то есть за малозначительностью можно было сказать, что административного правонарушения нет, так как ее последствия он носовым платком стер буквально через 2-3 минуты. Но вы затронули очень важную тему, а именно соединение правовых вопросов, вопросов взаимоотношений власти и оппозиции Белоруссии и языка. Беларусь во многом в Европе уникальная страна, не потому что там какой-то там режим или не режим, это уже вопрос к политикам, а потому что вот эти три сферы очень жестко соединены. И получается так, что в Белоруссии, наверное, в единственной стране в Европе, где власть и оппозиция говорят на разных языках в прямом смысле слова. Потому что оппозиция в основном белорусскоязычная, белорусскомовна. А большая часть населения и власть исключительно русскоязычная, ну и в крайнем случае используют тросянку, такую смесь русско-белорусскую. И получается, что наступление на оппозиционные СМИ сокращает сферу применения белорусского языка вообще. И языковой вопрос тут же встает вопросом политическим. Вообще Беларусь уникальная страна на постсоветском пространстве, где происходит ущемление культурных прав не национального меньшинства, как во многих, будем откровенны, наверное, в большинстве стран СНГ, если не практически во всех, а титульной национальности, прав титульной национальности. И я как бы закончу свою мысль, здесь возникает самый важный вопрос, почему это должно интересовать нас? Я считаю себя русским человеком, я родился в Москве. Но я прекрасно понимаю, что если сейчас умрет белорусский язык после очередного его, вот мы сейчас спорили с участниками программы, какого по счету реформирования, у нас получалось то 5, то 6, мы как бы разные реформы считали их, нужно считать за реформы, нельзя
сейчас
считать.
Сейчас грядет еще одно реформирование,
опять все сверху, опять-таки это не естественное развитие языка, а это реформирование по указке, которое еще больше отдаляет язык от его применения, от его носителей. И если умрет белорусский язык, то можно прекрасно понять, что через несколько десятилетий, как это не фантастично звучит сейчас, станет вопрос о применении русского языка.
Станислав, не умрет белорусский язык, белорусская мова будет жить, хоть она и достаточно молодая, в общем, мова или язык, но в целом динамично развивающийся. И нужно сказать действительно о цифрах, да, чтобы не голословным быть. В Белоруссии два государственных языка, это русский и белорусский язык. Статья 17 Конституции говорит нам об этом. И вот у меня есть данные соцопросов, которые говорят о том, что более 50% населения Белоруссии выступает именно за двуязычие. Где-то порядка 20% за белорусский язык как единственный государственный и менее 10% за то же самое в отношении русского языка. Но сегодня мы видим о том, что, Станислав прав тоже, происходит русификация всех, значит, сфер жизни. Это связано также о том, что документооборот, делопроизводство, в том числе и принятие нормативно-правовых актов, сразу осуществляется на русском языке. Ну, в общем, если говорить о том, какова роль белорусского языка, то роль значительная, созданы мировые произведения, и, в общем-то, белорусский язык, на мой взгляд, он не выработал и не выработает свои образные символические ресурсы.
Это, видимо, вообще-то отдельная тема, право на родной язык, потому что и на Украине там интересный процесс проходит. Да?
Единственное, совершенно не согласен с одним термином, который поднят на щит белорусской оппозиции. Здесь моя позиция очень противоположна позиции оппозиции. Позиция оппозиции,
ну, ничего, нормально. Сказать, да.
А это именно вопрос о так называемой русификации. Дело в том, что русификация — это насильственное введение русского языка там, где он не был принят. В Беларуси он и так распространен. Не нужно русифицировать.
Но, безусловно, по Конституции.
Другое дело, что, как ни странно, потеря белорусского языка в первую очередь бьет по позиции русского языка. И в Беларуси уже были исторические примеры, когда в XIX веке насильственно отказывали населению в употреблении так называемой мужицкой мовы, насильственно вводили великорусский язык, а потом произошла полонизация, и совершенно запутавшееся население уже согласилось на отказ и от великорусского языка.
Это очень важно, то, что мы сегодня поднимаем тему языка, но я думаю, что об этом мы сделаем, ну, может быть, месяц через два специальную передачу там о белорусском языке.
Тема актуальна.
Об украинском, да.
Идет реформирование.
Вот экспертов, да. Возвращаясь к делу Иванюковича. Налицо нарушение норм, конечно, права материального, на право охранительными органами, потому что никакого вандализма здесь нет, да. И процессуального, потому что человеку не был предоставлен переводчик. Но вот Илья говорит, что он обязан знать белорусский язык, согласно Конституции.
Белорусский или русский?
Русский, наверное. На русский, простите. Но пишет Олег, хватит ломать комедию, не считайте слушателей идиотами, как это белорус не знает русского языка.
Вот. Очень интересный психологический момент, и опять-таки переходит в правовую плоскость. В Беларуси есть две среды, слабо связанные друг с другом, потому что сфера применения белорусского языка – это студенчество, прежде всего гуманитарное студенчество, к которому относится к студенчеству Юрасий Иванюкович, гуманитарная интеллигенция. Очень часто люди, которые живут в этой среде, у них круг общения такой же, как и они сами, белорусскоязычные, белорусскомовные. Они воспитывались в белорусских школах, их батьки, их родители воспитывали на белорусском языке, следовательно, для них не нужно применение русского языка как повседневного языка. Да, такое население, меньшинство в Беларуси, и другая часть населения не понимает этого. Наоборот, они не применяют белорусский язык. Получается, что языковой вопрос стал и вопросом социальным в том числе. И я понимаю позицию вот этого радиослушателя. Он просто живет, может быть, в Беларуси, но в другой среде, где белорусский язык практически не применяется.
Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программе «Время гостей» выступит депутат Государственной Думы России, бывший лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В карельском городе Кондопога этой ночью совершена очередная попытка поджога частного магазина. Массовые погромы торговых точек, принадлежащих выходцам с Кавказа, начались в минувшие выходные после убийства двух местных жителей. В Красноярске родители пяти школьников, погибших полтора года назад, проводят акцию протеста с требованием обнародовать результаты экспертиз и выдать им для захоронения тела детей. Родители разбили палаточный лагерь у коллектора, где в мае 2005 года были найдены обгоревшие тела мальчиков. Прокуратура Алтая возбудила уголовное дело против замминистра строительства республики Владимира Акпашева, сбившего на автомобиле двух подростков. Один ребенок погиб, другой в тяжелом состоянии находится в реанимации. Высокопоставленный чиновник управлял автомобилем в нетрезвом виде. Причиной вспышки менингита у детей в Хабаровском крае стала вода из Амура, заявил прибывший сегодня в Хабаровск главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В канун начала учебного года в Хабаровском крае заболели более 900 детей. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт готов начать переговоры о создании палестинского государства с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом после освобождения заложника экстремистов капрала Гилада Шалита. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит переговоры в Каире. Цель визита Аннана – поддержать мир в Ливане. Вчера в Саудовской Аравии генеральный секретарь ООН сказал, что Израиль и группировка Хизбаллах согласились на посредничество ООН в вопросе об освобождении двух израильских военнослужащих. Экономическое сотрудничество между Россией и Южноафриканской республикой – одна из главных тем начинающегося сегодня двухдневного визита российского президента Владимира Путина в ЮАР. Он проведет в Кейптауне переговоры с президентом ЮАР Табо Мбеки и встретится с представителями деловых кругов страны. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Право на любовь к родине или приключения белоруса Юрася Иванюковича в Москве. В программе участвуют президент Института верховенства права, адвокат Станислав Маркелов, супруга томящегося в белорусских застенках экс-кандидата в президенты республики Александра Козулина Ирина Ивановна и координатор Объединенной социал-демократической партии «Громада» Илья Расулов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». Давайте предварительно мы поставим такую точку небольшую в деле вот Юраси. Да? То есть вандализма не было, это ясно. Но мы должны предупредить наших радиослушателей, что если они вдруг надумают писать где-нибудь на заборах или в лифте.
Лучше этого не делать, да, во-первых.
И напишут на заборе, на котором огорожено, допустим, государственное предприятие, «Да здравствует Путин!», то это может быть расценено как вандализм. Или «Да здравствует Родина!», вот он написал «Живе Беларусь!». Да,
то... Если вы это сделаете за рубежом, то еще вам могут и не дать переводчика, и будут судить на непонятном для вас языке. Потому что как относятся, мы относимся к иностранным гражданам, соответственно, так будут к российским гражданам
где-нибудь
относиться.
На вывеске российского посольства в Германии, допустим, да, примерно?
Я думаю, что в Германии больше традиции права, а вот если вы это сделаете, предположим, в Грузии, на Украине, в Туркмении или где-нибудь еще, там последствия могут быть намного более худше, чем в Германии.
Станислав Юрьевич, а реально Юрасю может грозить уголовное наказание?
Это уже уголовная ответственность, и для него это очень большая проблема, так как он выйдет, ну, с испорченной биографией. На любом предприятии, на которое он захочет работать, на графе судимость будет стоять, да, он судим, причем по уголовной статье.
Так что у нас сегодня не шуточная передача, чтобы радиослушатели вот не поняли. Поняли, что это, да, анекдотичная история. Человек написал на вывеске посольства две фразы, истер их тут же. Фразы абсолютно безобидные. «Да здравствует Беларусь!» и «БТ лжет», что является, вот как Илья Михайлович Расулов сказал, даже рекламой этому БТ, потому что никто не знал, что такое БТ. Теперь знают БТ. Это белорусское телевидение, один из каналов. Да. То, что он лжет, ну лжет.
В Беларуси его называют, этого канала, и это все о нем. Это все. Вот это очень четкий характеристика.
О президенте, в смысле, Белоруссии, да?
Вы знаете там какого-нибудь другого человека?
Другой человек есть. Есть Александр Козулин, честный, порядочный человек. Вот он, я хотел сказать, закончил политическую карьеру. Наоборот, она только начинается, да. Он переживает сегодня тяжелые времена, он сидит в СИЗО. В Минск перевели его, Ирина Ивановна, супруга, да?
Он до сих пор еще сейчас находится в СИЗО на Володарке, нашей знаменитой, потому что еще городской суд не рассматривал нашу кассационную жалобу. И как только городской суд ее рассмотрит, его сразу же переведут на зону, уже куда-то в одну из четырех зон, которые существуют у нас в Беларуси.
Давайте мы напомним нашим радиослушателям, Ирина Ивановна, вот ему инкриминировали хулиганство. На самом деле... Как там фамилия была этого начальника ОМОНа, который ударил его...
Павличенко.
Как?
Павличенко,
да-да-да. Ударил его ногой. Ну вот еще раз расскажите. И он же сам пострадавший, удивительное дело, вот как это, что в России, что в Беларуси, сам пострадавший человек может оказаться на скамье подсудимых.
Ого, у нас там... Значит, Козулина судили по трем эпизодам. Первый, когда он хотел пройти в национальный пресс-центр... в качестве кандидата в президенты провести пресс-конференцию, а пресс-центр в рабочее время был опечатан. Это раз. Второй эпизод, это когда Козулин, имея на руках свидетельство о выдвижении его и еще 5 человек вместе с ним, делегатов на 3-е всебелорусское собрание, которое проходило опять-таки в период избирательной кампании, когда все кандидаты, их было 4, имеют равные права. А в этом собрании участвовали Лукашенко и Гайдукевич, 2 кандидата, а Козулин и Миленкевич туда не были приглашены. Но в отличие от Миленкевича, Козулин, партия провела съезд, выдвинула своих кандидатов, потому что не получили ответы от организаторов этого всебелорусского собрания, и в назначенный час пошли регистрироваться. И вот в этом здании, на глазах у всех этих 3000 делегатов, которые, как бы, как сказали, достойнейшие люди страны, Козулина, вместо того, чтобы зарегистрировать и пропустить в зал заседаний, избили люди без предъявления документов, без каких-то отличительных знаков. В общем, это было похищение человека практически. Его возили по городу, потом бросили в отделение РОВД. Значит, по этому факту тоже возбуждено дело по хулиганству из-за того, что Козулин такой, когда его над ним издевались, мучили, завели в комнату. Единственный предмет, который там был, это портрет Лукашенко. Даже это был не президент тогда, а кандидат в президенты. И он разбил этот портрет в ярости. Значит, и вот эта вещь, как бы это второй эпизод хулиганства. А третий момент, это 25 марта, когда в стране отмечался День воли. И это был третий день после захвата палаточного городка, когда молодежь увезли там тоже с побоями, с издевательствами на Окрестина. Родители 3 дня, многие не могли узнать, где находятся их дети. И после митинга люди по тротуарам пошли к Окрестину для того, чтобы поддержать, покричать, просто чтобы люди услышали, что их не забыли в такой праздник. Это был суд, совсем недавно закончился, вы знаете, 13 июля, и на суде были показаны видеоматериалы, на которых видно, как народ идет по тротуарам, видно, как Козулин выходит на переговоры с руководством вот этих спецвойск, которые поставили заграждение живое. Но, тем не менее, людей били, людей оттуда вытеснили, многие пострадали, и Козулин инкриминировали, наоборот, организацию и участие в массовых беспорядках. Вот. И он осужден на 5,5 лет. Максимум, который можно было дать за это было 6 лет. То есть его осудили по полной программе. Я даже неправильно выразилась. Вообще-то все специалисты, юристы говорят о том, что это было максимум административное нарушение. Потому что и адвокаты, и даже сами показания по видеоматериалу, предоставленные следствием, говорили о том, что он, наоборот, поддерживал порядок. Он, видно, как он командовал не выходить на проезжую часть. Так, я, наверное, очень увлеклась.
Ну вот мы ставим параллель, вот видите, вот Ирина Ивановна, вот Юрасий Иванюкович, никому неизвестный, да, парень обычный, да, вот он стал вандалом. Из абсолютной мелочи там написал.
И героем.
Да.
Неожиданно.
Одновременно вот и героем.
Александр, даже для себя, я бы сказал.
Александр Козулин, доктор наук, ректор университета, бывший белорусского, да, экс-кандидат в президенты, стал хулиганом, организатором массовых беспорядков, хотя избили его. Вот, ну, все это мы знаем. А вот Ирина Ивановна, он написал, Юрась, БТ лжет, да?
Да.
Вот. БТ сегодня и тогда, вот как они освещали, вот вы можете напомнить события, связанные с Козулиным, какие картинки они показывали? И сегодня вы можете обратиться на БТ, чтобы выступить, сделать какое-то заявление?
Да, мы уже говорили об этом. Почему нас не публикуют наши статьи «Советская Белоруссия»? Почему нас не показывают по БТ, вот, ну, какое-то альтернативное мнение? Мы ведь все налогоплательщики. И все эти вещи, телевидение, государственная газета государственная, которая является Советский Беларусь, содержится на наши налоги, на наши деньги. и тем не менее там ограничен доступ людей. Про БТ могу вам привести такой пример. Впервые я была шокирована БТ, когда моего мужа сняли с поста ректора. Тогда указом президента он там без объяснений был уволен. И проходил ученый совет, пришел туда министр образования и новый, как бы, новоназначенный ректор Стражев. И там они выступали. Козулину не хотели давать слово, но тем не менее, в конце концов, дали. Мой муж сказал слово, и люди все встали, весь ученый совет, и стали аплодировать. Это снимала БТ. Вечером я вижу такой сюжет. Значит, говорит диктор, значит, снят предыдущий ректор МБГУ, и назначен новый ректор Василий Иванович Стражев. И показывают кадры, как люди встают и аплодируют с восторгом, со слезами на глазах, якобы Стражеву. Ну, это такая мелочь. Вот, например, могу по 19 марта рассказать вам эпизод. Значит, вы помните, 19 марта прошли выборы вечером, огромный митинг на Октябрьской площади. Люди, флаги, такое вдохновение. Что показывает телевидение БТ? Они дождались, пока все разойдутся. Значит, на экране показывают пустую площадь, и тащатся бедные, уставшие люди с видеокамерами, с кинокамерами. Конечно, был тяжелый день, и текст такой за кадром идет. Ну и что? Вот они говорили, что они соберут целую площадь. Вот вы видите разочарованных операторов, им даже снять тут было некого. Представляете?
Лжет, значит, лжет. И Юрась был прав.
Еще вот я хочу добавить один момент к истории Юрася. Если бы Юрась вместо «Живи, Беларусь» написал «За Беларусь», то, что как бы имеет совершенно один и тот же смысл, никто бы из посольства даже бы не вышел и ничего бы ему не сказал. Потому что «За Беларусь» — это лозунг президента, которые ее изобрели, обратите внимание, что по-русски и по-белорусски звучит одинаково. Это во-первых. Во-вторых, он был изобретен под референдум, когда нужно было проголосовать за отмену вот этих всех сроков. И если бы Юрась написал «За Беларусь», и кто-то из посольства вышел и сказал, что это вы написали, Юрась бы взял руки в боки и говорит, что вы против президентского лозунга? Тогда мы посольские дождались бы ночи, сами бы тихонько бы все это зачистили или, может быть, даже оставили на века.
Владимир Николаевич хочет высказаться из Москвы. Слушаем вас.
Извините, я хочу просто, слушая вашу передачу, уточнить. Вот вы ведете разговор, передаете, ну, как говорят, случай или из-за ничего. Почему этот Юрась? Или где это засвидетельствовано, что он писал? Ему попросили стереть, он стер. Теперь, как говорят, из ничего раздувают какое-то уголовное дело. Юраси будут расстреливать. Или судить будут.
Ну, расстреливать не будут, но судить уже судят. Станислав Маркелов.
Вы знаете, из-за чего действительно раздули не то, что уголовное дело. Уже уголовное дело. А еще раздули и языковую межнациональную проблему. Потому что у нас радио, не телевидение, а передо мной лежит обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Юраси Иваниковича по уголовной статье. Буквально из ничего. А касаясь темы лозунга, я думаю, что здесь не влияние посольства. Это действительно наше российское дело. И это проблема, как мы относимся даже к представителям тех стран, где отношение к русским и россиянам просто нехорошее, а даже изумительное. В Беларуси нет национальных проблем, это полная правда. Но если мы так относимся даже к людям, очень дружески к нам относящимся, то как мы ожидаем, что будут относиться к россиянам и русским за рубежом, особенно в тех странах, где у нас не такие хорошие отношения? И насчет лозунга «Живи, Беларусь», я предлагаю радиослушателям самим провести некий вот судебный, следственный, как они захотят, эксперимент. Если они слушают нас в Беларуси или когда-нибудь поедут к Беларуси, то пусть они зайдут в ближайший газетный киоск, купят «Народную газету». Есть такая газета, она абсолютно пропрезидентская, в ней нет никогда никаких оппозиционных выступлений. В ее шапке есть лозунг «Живи, Беларусь». Я больше поверю пропрезидентской газете, чем любым пропагандистским словам.
Артур из Москвы.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, я, если честно говоря, мне очень странно вот слушать ваши передачи. Вообще вот развернутая кампания такая вокруг Беларуси. Действительно, какой-то отыскиваются какие-то случаи административных арестов, каких-то мелких там наказаний, правонарушений. Этим занимается вся правозащитная общественность России. А где эта общественность была, как-то действительно людоедский режим в России, там целые области лишал пенсии, отключал, обесточил реанимации, роддома. Почему как бы это все не интересовало реальные права 90% населения страны?
А что вы имеете в виду? Какой людоедский режим и когда?
Какой? В 90-е годы. Вы же прекрасно знаете, что происходило, когда, извините, там в 96-м году просто собрали бюллетени и сожгли там. Было нарушено избирательное право там миллионов людей. Мы же прекрасно все это знаем.
Передавали, все, очень много передавали, и продолжаем передавать.
Все, и вся правозащитная общественность, набрав крови в рот, молчала либерально. А сейчас какой-то режим Лукашенко, это несчастный, который там какие-то на 15 суток сажает людей. Да вы извините, вот в Соединенных Штатах Америки...
Ну, Козулина, ничего себе, на 15 суток. 5,5 лет. Хорошие 15 суток. И за хулиганство.
Вы понимаете, я могу понять аргументацию, вот, пусть очень жестко сказанную, того радиослушателя, который позвонил. Действительно, возможно, это был пропагандистский шаг со стороны оппозиции, которую я очень не разделяю, постоянные крики «диктаторский режим». Когда я приезжал туда, я подходил к киоску, я видел оппозиционную прессу, я не понимал, какой это диктаторский режим, я могу зайти в оппозиционную штаб-квартиру и так далее. Это не Туркмения, это не какие-нибудь среднеазиатские баи. Но объясните мне, почему, если президент, его администрация так уверены были в своей победе, и что абсолютное большинство населения будет выступать за Лукашенко, зачем нужны были такие жесткие меры? Зачем нужно было такое информационное воздействие? Ну да, он, предположим, знает, что оппозиция поддерживает, как он говорит, 5% или 10% или 15%, но все равно это же несерьезно. Это не то, что может повлиять на него. Зачем тогда нужно было устраивать такой натиск? Ну, я думаю, что это дело имеет более даже не белорусский, а российский характер. Мы, вот, используя такой внутриведомственный интерес, влезли в те сферы, которые вообще уровня милиции не должна касаться. Или же действовать предельно мягко и осторожно, понимая, как это может аукнуться, хотя бы в отношении тех русских диаспор, которые живут за рубежом. Если мы грязно следим...
Ирина Ивановна, вот Козулин, ну, фактически, да, вот если бы они его оставили в покое, ну, человек проиграл выбор, допустим, да, оставили в покое, да, сейчас, сегодня Козулин, это почти герой тоже. Вот Юраси сделали вот героем, на Козулин герой. Но Козулин, это, конечно, другой уровень совершенно. Тем не менее, власть сама делает, лепит героев, да, и насколько нам известно, вот вы, так как ваш муж вот находится в заключении, вокруг вас там объединяется оппозиция, вы с вице-президентом США Чейни, по-моему, встречались, да?
Ну.
То есть она проявляет интерес, да, и конечно. Действительно, вот человек, напомните, как из Ельцина сделали героя?
Да.
Искупали в речке там, да?
Да вот, в общем, так, Карен Владимирович, вот, да. Большинство международных организаций, в общем, выразили свою точку зрения насчет приговора. И нужно сказать, еще упомянуть фамилию судьи. Да? Я думаю, что этот приговор Козулину 100% неправосудный. Да? Судья Рыбаков вынес этот приговор. И это, в общем, черное пятно на вообще белорусском, в общем, правоведении и юриспруденции в частности. Я думаю, это позор белорусского правосудия, потому что приговор
российское правосудие недалеко ушло, Илья Михайлович.
Ну, недалеко, но во всяком случае, я вам так скажу, белорусскому правосудию, и в том числе СМИ, 5% свободы, которые есть в России, я думаю, этот режим бы, ну, через недели 4, наверное, свалился бы.
Лукашенко, вот, я не знаю, вот, там советники, вот или он сам, у него, ну, все-таки он должен был вот поразмыслить, вот зачем мне это надо, да, вот Козулина сажать.
Это и удивительно, в общем-то, если ты такой сильный, да, ну зачем так сильно расправляться со своими оппонентами?
Интересно, что я не разделяю очень многие подходов тех людей, с которыми сейчас разговариваю, но этот вопрос действительно остается. Зачем нужен такой натиск при той ситуации, когда полностью владеет и положением в стране, и уверен в своих силах?
Я видел Козулина 2 раза, вот общались мы с ним, до выборов еще, правда. Вот, и это был здоровый мужик, у него, по-моему, рост под 2 метра где-то, да, он так... Здоровый, да. Такой. Сейчас, я не знаю, вот Ирина Ивановна, вот мне вот Илья говорит то, что, во-первых, он сильно похудел, у него печень, у него глаза. Вот расскажите о его сегодняшнем самочувствии.
Ну, то, что он похудел, это понятно. Еще про проблемы свежего воздуха, конечно, существуют, проблемы движения. Понимаете, после такой энергичной, такой подвижной, мобильной жизни, когда он там вставал в 8 утра, уходил, и там до 11 часов вечера все время в движении, в общении. Знаете, вот сейчас бах, и человека остановить, как бы, чтобы он замер на одном месте. Сейчас у него он в 8 квадратных метрах живет, да, 4 человека. Но это уже само по себе.
В камере 4 человека, да?
Ну, кроме того, у нас есть проблема следующего плана, что он вегетарианец. И, можно передать туда в тюрьму только 30 килограммов еды. Тюремная пища абсолютно несъедобная. И муж сказал, что тут же у него начались проблемы там и с кишечником, и с желудком. Поэтому эти 30 килограммов, конечно, категорически не хватает. Потому что одно дело, знаете, человеку 2 килограмма сала передать, да? Там или там какого-то мяса, и он долго будет на этом сидеть. А другое дело там клочков, которых он бросит. Поэтому, конечно, он похудел. Но, тем не менее, это совершенно не сказалось на его внутреннем таком... в спокойном состоянии. Что меня волнует, что вот он был неделю в тюремной больнице и проходил обследование, и я получила информацию о том, что у него начинаются проблемы с сердцем. Вот что меня очень сильно беспокоит.
Слушатель Артур тут нам говорил, что вы, мол, такие темы поднимаете. А я еще раз скажу, что мы будем поднимать любые темы, в которых преследуется человек. У нас отдельно взятый программа человек. Такая, да. Пусть это будет Юрась Иванюкович или Козулин, вот известный человек. Нам абсолютно никакой разницы нет. Кроме Юрасева появится еще другой, и о нем будем говорить. Обо всех будем говорить.
Ну, здесь дело даже о том, кто пришло, написал, тоже пришло в сферу прецедента, потому что Юрась Иванюкович стал именно открывателем нового, открывателем того, что мы наконец признали.
Это очень важно. Язык,
да, то есть, как существующего.
Завершение передачи, вот осталось 3 минуты у нас. Я еще раз напомню то, что мы вышли на тему белорусского языка. И судья Савушкина, да? Она, видите, ни в советской истории, вот ни в российской не было в судебной практике то, что переводчик назначался белорусского. Впервые переводчик назначен, но, правда, переводчики эти сами, как выясняется, языка белорусского не знают, да? Станислав Юрьевич нам пример вот приводил. Приходит, на самом деле, вот не знает ничего. Обещает нашим радиослушателям, потому что поступает очень много сообщений, кстати, вот на эту тему, о праве на язык. Да, вот есть, зачитывать я все уже не буду, но это заслуживает отдельной темы, вот мы ее обязательно сделаем. Наталья Николаевна, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня вопрос языка очень беспокоит. Я хочу, чтобы вы немножко прояснили. Вы сказали, что Юрась из интеллигентной семьи белорусской, интеллигентная среда, и там говорят только по-белорусски, и русского языка не знают. А как же они читают Чехова? Или они его не читают?
Они читают Чехова. Ну, во-первых, он знает русский сам, как говорит, знает русский как иностранный, так же, как английский. Есть переводы, я видел и переводы и русских классиков, и Пушкина, и Чехова, и зарубежных, Гёте, Шекспира на белорусский язык, так что можно поддерживать более чем достойный культурный уровень, общаясь только одним языком. Я согласен, что двуязычие – это очень хорошая вещь, это мировая практика. И в двуязычии есть в Бельгии, Финляндии, в Швейцарии вообще 3-язычие. Но оно должно действительно поддерживаться. И так же, как в Швейцарии, есть люди, которые владеют только, предположим, немецким, итальянским, французским. Такое возможно и в Беларуси.
Наталья Николаевна, также, как видите, подняла тему языка, надо делать отдельную передачу. Вот Станислав Павлович, он пишет, что явно несправедливо поступили с человеком, который написал антилукашенковскую надпись. На самом деле он не писал антилукашенковскую
неужели
надпись.
Неужели «Да здравствует Беларусь» — это антилукашенковская
Станислав
надпись?
Павлович, да. Я вот болею за «Спартак», но я же не буду бороться с автором, который напишет лозунг про антиспартак. Это в лифте, знаете, там «Спартак», и значит, и тут же кони, мясо, то есть друг друга вот эти вот подростки, они вот этими лозунгами. Но у нас сегодня, безусловно, тема, она вышла вот об оппозиции белорусской. Один из ее лидеров сидит до сих пор в СИЗО. Козулин Александр, вот а супруга его на телефонной связи, нам пора подводить итоги. Ну, я вам скажу, что в сообщениях на пейджер кто-то хвалит вот Лукашенко. Сейчас найду. Да, вот пишет человек, значит, то, что благо для Беларуси, что оказался Лукашенко у власти в данный момент.
Самое интересное, что эту тему
он не позволил, он не позволил олигархам разворовывать народное достояние. Ирина Ивановна, я хотел, чтобы вы подвели итоги сегодняшней передачи. У вас 40 секунд, 30 секунд даже поменьше.
Меня волнуют все вопросы, и белорусского языка в частности, и прав человека в Беларуси, и в первую очередь, конечно, судьба моего мужа, для которого я специально, знаю, что будет сегодня такая передача, ездила по магазинам, искала аудиокурс обучения белорусскому языку. Я нигде не нашла. У меня осталось одно единственное место – Товарищество белорусской мовы, в которое я не успела доехать. Вот. Я благодарна вашему радио, благодарна всем ребятам, благодарна людям, которые принимают участие в судьбе моего мужа и моей страны, что очень важно.
И будем принимать это участие. Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие президент Института верховенства права, адвокат Станислав Маркелов, супруга томящегося в белорусских застенках экс-кандидата в президенты республики Александра Козулина Ирина Ивановна и координатор Объединенной социал-демократической партии «Громада» Илья Расулов. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Олег Львов и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Фильмы Венецианского кинофестиваля. Интервью с дирижером Владимиром Юровским. Обзор книжных новинок. Эссе Бориса Парамонова «Говорите прозой». Короткие истории о любви. Рафаэль и Маргарита Лутти. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и